Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Иван Леонтьев Щеглов. Кожаный актер. Часть третья. Был, впрочем, в жизни Караулова один такой день, когда он самым решительным образом вышел из своей кожи и поразил игрой как зрителей, так и товарищей по сцене. Но этот день оказался роковым для злополучного кожаного актера. Точно судьба, снисходившая к его кожаному существованию, захотела наказать его, когда он осмелился перейти положенный предел. В этот день в ситцевом клубе шла какая-то раздирательная французская мелодрама, в которой на долю Караулова выпала ответственная роль старого наполеоновского генерала, губящего против своей воли родную дочь, тайно влюбленную в молодого графа, предавшегося на сторону бурбонов. На этот раз роль была доставлена в колонну против обыкновения за целые 3 дня до спектакля, и Караулов имел полную возможность приготовиться как следует. Он бы, наверное, и приготовился, если бы эта присылка не совпала несчастным образом с болезнью Авдотьи Ильиничны, давно страдавшей нервно-желудочными припадками. Перемогавшаяся уже несколько дней, она в самый день спектакля занемогла настолько серьезно, что потребовалось немедленное вмешательство врача, обстоятельство, которому чердачный люд, как известно, прибегает лишь в очень крайних случаях. Бедный Дори сидел сам не свой у изголовья нежно любимой сестры, около столика, уставленного лекарствами, и тревожно вглядывался в ее страдальческое и желто-бледное, как восковой слепок, лицо. В руках у него был градусник для проверки температуры, не обещавший ничего успокоительного. А на коленях валялась тетрадь с ролью наполеоновского генерала. Он отлично знал, что роль была выигрышной, что деньги в доме нужны были до зарезу, но горе пересиливало практические соображения и громкие фразы генерала о Наполеоне и славе Франции, скользили в его расстроенном мозгу, как что-то совсем ему чуждое, никому не нужное и жалко смешное. Под влиянием душевной тревоги Караулов уже было решил послать театр отказ, единственный в своей жизни. Но к вечеру Авдотье Ильиничне как будто полегчало, и он отправился. Один бог ведает, что было внутри у Караулова, когда он вышел на сцену в мишурном и полинявшем мундире французского генерала, загримированный на манер оперного гугенота, и начал свою роль. Было бы больше, чем несправедливостью, обвинять его теперь, что он вел первые 3 акта мелодрамы, как заурядный кожаный актер. У Караулова на душе была своя сильнейшая мелодрама, и, разумеется, ему мало заботы до коварного графа, передавшегося на сторону бурбонов. О, пусть бы он передался на сторону самого черта, лишь бы не тянул монологов и скорее кончал пьесу. В предпоследней картине у Караулова была совсем коротенькая сцена у постели умирающей дочери. Генерал входит и хочет видеть умирающую, а доктор всеми силами старается удалить несчастного старика. Готовясь к ней, Караулов внутренне ликовал, что спектакль близится к концу. Но когда он вышел на сцену и увидал в глубине алькова маленькую, худенькую актрису, неподвижно лежавшую в постели с лицом покойницы, с ним произошло что-то необычайное. Сколько раз, кажется, он видал на сцене набеленных умирающих героинь и никогда не чувствовал к ним ничего, кроме брезгливости. Теперь же сходство положений внезапно осветило ему драму во всей ее потрясающей правде. Все, начиная от пролинявшей драпировки алькова до олеографии в позолоченной раме на стене, как нарочно переносило его от поддельной театральной обстановки на берега реки Пряжки, к настоящему человеческому страданию. Караулов весь точно переродился. Мучительное сознание собственного несчастья, глухое озлобление на равнодушно любопытствующую толпу зрителей, наконец, какая-то мстительно-радостная жажда перелить свою скорбь в живое слово и заставить страдать нестрадающих, все это вместе, неведомой, творчески страстной волной, хлынуло в его содрогнувшуюся душу. «Генерал, уходите! Ее нельзя видеть!» — говорит доктор, отстраняя его от дочери. «Один только поцелуй, доктор! Один поцелуй!» — упрашивает старый генерал и беспомощно цепляется за его рукав. Клубный бутафор, игравший роль доктора, невольно поднял глаза на Караулова и не узнал прежнего кожаного актера. Глаза его умоляюще слезились, голос дрожал, как жалоба ребенка. Вся фигура как-то жалко сгорбилась, как у человека вконец убитого горем. Шатаясь, он подходит к кровати и целует дочь. «О, холодна! Холодна!» — вырывается у него болезненным всхлипом, и, опустившись в кресло рядом, он заливается слезами. Апатичная клубная публика теперь вся встрепенулась, как один человек, и притаила дыхание. Клубный завсегдатый, сидевший в первом ряду и не любивший ничего серьезного, неприязненно хрюкнул. В задних рядах, переполненных более непосредственными натурами, послышалось сочувственное сморканье. Театральный доктор вновь старается увести генерала, но тот, как помешанный, идет не в ту дверь, куда следует. «Не туда, генерал, не туда!» «Ах, доктор! Я совсем потерял голову!» — потерянно лепечет старик и, уходя, чуть-чуть поднимается на цыпочки и с каким-то удручающе жалким полудетским любопытством взглядывает через плечо доктора еще раз по направлению алькова. Мороз побежал по коже от этого взгляда у зрителей, проводивших исполнителя за кулисы с молчаливой тревогой. Но спустя минуту стены клуба вздрогнули от бурных, исступленно восторженных и единодушных рукоплесканий всей залы. «Караулова! Караулова! Караулова!» — гремели десятки голосов, и Караулов вышел на эту овацию, радостный, потрясенный и торжествующий, как человек, открыто высказавший, наконец, толпе свои затаенные чувства. За кулисами его встретил антрепренер и заключил в свои благодарные объятия. Около антрепренера суетилась со своими излияниями комическая старуха и какой-то малыш в дубленом тулупчике и с отмороженными щеками, робко лепетавший: «Барин! А, барин! Я от теле прислан!» Но неумолкавшие аплодисменты заглушили этот детский лепет, и Караулов поспешил выйти на сцену вторично. Он находился теперь как в чаду. И когда, низко откланившись рукоплескавшей толпе, он стал спускаться вниз в уборную, то должен был схватиться за кулису, чтоб не упасть. Тут его опять нагнал замороженный малыш в дубленом тулупчике и настойчиво уцепился за полы его генеральского мундира. «Чего тебе?» — огрызнулся Караулов, тщеславно предчувствовавший свой третий вызов. «Авдотья Илынишна помирают. Так маменька наказали. Как ежели ослабонитесь, чтобы сейчас прийтить?» Караулов так и закаменел на месте. Но окаменение это продолжалось всего несколько секунд. Как полоумный кинулся он в уборную, схватил пальто, шапку, свой вязаный шарф и, как был в мундире французского генерала и пудренном парике, кинулся к выходу через театральный коридор, забыв все на свете и свой полублаганный вид, и свой неслыханный успех, и то, что ему осталось доиграть целый акт, самый эффектный из всей пьесы. «Караулова! Караулова!» — гулко доносилось до его ушей, в то время как он пробирался с своим замороженным посланцем по полутемному коридору к театральному подъезду. Опасения, впрочем, были преувеличены. Авдотья Ильинична, благодаря заботам врача, была спасена и начала очень быстро поправляться. Но бедный Диодор Караулов, попавший прямо с жару в своем наполеоновском мундире на 20-градусный мороз, он простудился, и простудился настолько жестоко, что уже всякие заботы врача, вылечившего сестру, оказались излишними. И осталась на долю старуху матери лишь одна забота — похоронить злополучного Дорю как можно лучше и благолепнее. Нечего делать. Пришлось расстаться, наконец, с нежно-лилейной шведской принцессой, которая оказалась на поверку ничего не стоящей особой и оцененной за 40 рублей лишь благодаря старинной резной раме. Облеченный в гробу в свой единственный черный сюртук, шитый еще по выходе из школы у закройщика-еврея специально для ролей графов и виконтов, Караулов по странной случайности был схоронен вместе с тем самым веленевым дипломом, который ревниво хранился в боковом кармане сюртука. Таким образом, отходя в ту беспечальную страну, где нет ни кулаков-антрепренеров, ни театральных интриг, ни грошовых поспектальных, он как бы захватил с собой к престолу Всевышнего свою земную челобитную на предательскую школу Пепочки Добродеева и на всех иных ему подобных театральных опричников. Итак, кожаный актер исчез с петербургского горизонта, и семья Карауловых спустилась по ступеням нищеты еще ниже. Я как-то недавно после долгого промежутка навестил театральные подмостки ситцевого клуба. Подмостки были все те же, тесные, скрипучие, точно аллегорический эшафот, на котором казнятся безвинные авторские головы. Остался тот же, хотя и подновленный занавес, изображающий неведомое лебединое озеро с волнами сизого цвета и плавающими белогрудыми лебедями. Пленительный вид, воспроизведенный как бы наперекор составившемуся в умах представлению о театральном болоте и о его злокачественных жителях. И за кулисами было все то же. По сцене прогуливался взад и вперед хмурый и неумытый человек, с виду похожий на калабрийского бандита, и, размахивая руками, подзубривал какой-то возвышенный монолог. От времени до времени он отрывал глаза от тетрадки и перебрасывался нехорошими словами с плотниками, ставившими декорацию. Подбежала к суфлерской будке какая-то невзрачная дева в коротком и прозрачном пеньюаре и, наклонясь к суфлеру, капризно прошепелявила: «Вы мне монолога перед смертью не подавайте, я умру просто, без монолога». Показался было в глубине беспечальный толстяк в шубе и макроступах, смахивающий по наружности на Фальстафа и направлявшийся по всем признакам к выходу, но был немедленно остановлен калабрийским бандитом. «Стой! Ты куда?»
«Ну, известно куда. Эфиоп ты эдакий, ведь у тебя в последнем акте есть еще сцена с безумной матерью».
«Разве есть? Вот история».
И блудливый толстяк в шубе и макроступах проваливается обратно в уборную. В уборной я застал целое скопище каких-то непостижимых, самодовольно лепечущих юнцов с физиономиями заморенных котят и обиженных мопсиков. Жалких, преждевременно выкинутых на свет театральных младенцев, которым следовало бы еще сосать молоко, учить «Отче наш» и долбить азбуку, и которые уже тянули коньяк, судачили о рецензиях и мнили себя Чацкими и Фердинандами. «Бедный кожаный актер», — подумал я про себя с грустью. Конечно, его ждала лучшая участь, если б ему поручали роли заблаговременно.